Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время она, приидоше нецы ко Иисусови, поведающий ему о Галилеях, и же кровь Пилат смеси с жертвами их. И отвечав Иисус рече им, «Мнители, яко галилеяне сии грешнейшие, паче всех галилеян бяху, яко така пострадаша. Ни, глаголю вам, но аще не покаетеся, все така жди погибнете. Или они о семнадесяти, на них же паде столб силамский, и поби их, мнители, яко ти должнейшие бяху, паче всех живущих в Иерусалиме. Ни, глаголю вам, но аще не покаетеся, все такожди погибнете. Глаголоши же сию притчу, смоковницу и мяши некий в винограде своем всаждену, и прийди, ища плода на ней, и не обрети. Рече же к винореве, се третье лето, отнели же прихожду, ища плода на смоковнице сей, и не обретаю. Посицы ю уба, вскую и землю упражняет. Он же, отвечав, рече ему, «Господин, остави ю и се лето, донди же окопаю окрест ея и осыплю гноем. И аще уба сотворит плод, аще ли жени, во грядущее посечеши ю».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четверг, 20 ноября. В этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Луки, 13 глава, с 1 по 9 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Итак, довольно-таки непростой и сложный рассказ. Здесь упоминаются два бедствия, о которых у нас нет точных сведений, о которых мы можем только предполагать. Ну, во-первых, здесь говорится и упоминается о неких галилеянах, которых Пилат убил прямо во время жертвоприношения. Как мы уже видели, что отношение вообще к галилеянам было несколько иное. Всегда они считались людьми очень вспыльчивыми, жесткими, с таким национальным духом. Ну, не случайно, вот опять же здесь вспоминаем, когда говорится о том, что когда Христос был на суде у Пилата, о том, что он из Галилеи, и он был галилеян, галилеянин. Как бы намекая на его вот такой постоянный протестный дух галилеян. О чем здесь речь идет? Понтий Пилат, зная состояние города Иерусалима, пожелал сделать новый водопровод. Это требовалось, естественно, больших финансовых вложений, и Понтий Пилат, подумав о том, что все-таки водопровод требуется и нужен для жителей Иерусалима, то они и должны заплатить деньги, ну и внести непосредственно деньги за оплату вот этой необходимой вещи для Иерусалима. И здесь Понтий Пилат предложил взять деньги из иудейского храма. Естественно, это вызвало серьезное недовольство среди народа, и в какой-то момент собралась огромная толпа народа возле дворца, в котором находился Пилат, с тем протестом, выражавшим свое недовольство о том, что эти деньги, взятые из храма, они жертвовали все-таки на содержание храма и на содержание всего того, что требовалось в храмовом жертвоприношении. Так вот, в общем-то, почему здесь говорится о том, что Пилат смешал их, галилеян, с кровью, их, ну, в общем-то, с кровью жертвенных животных. Пилат посылает небольшой отряд римских воинов для того, чтобы они разогнали эту толпу, рассеявшись среди толпы, но римские солдаты как бы совершают поступок несколько больше, чем нежели говорил им Пилат, и совершается кровавая резня. Вот, в общем-то, о чем здесь идет речь. Ну и второй момент, о котором здесь говорит Господь, это Силамская башня, которая упала и побила 18 человек. В общем-то, здесь, по-видимому, говорится о тех людях, которые работали вот на этом строящемся водопроводе, который предложил сделать Понтий Пилат. И, ну, по-видимому, эта башня упала и побила некоторых людей. То есть они умерли, погибли, 18 человек. Иудеи полагали, что все-таки они, вот эти люди, которые трудились здесь, то есть взяли деньги, на эти деньги они работали, которые были взяты от храма, и они как бы должны были их вернуть в храм, но это они не сделали, то есть они совершили вот такой грех. Может быть, именно об этом здесь идет речь. Но Господь говорит: не думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех тех, кто пострадал, всех тех, кто живет в Галилее? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, то все также погибнете. И дальше, вот когда идет речь о той Силамской башне, которая упала, также Господь говорит: если не покаетесь, то все также погибнете. Очень сложно здесь рассудить, почему же Господь так говорит в отношении этих умерших людей. По крайней мере, ясно одно. С одной стороны, здесь Господь свидетельствует о скором и ближайшем разрушении Иерусалима, которое случилось в 70-м году по Рождестве Христова. И Иисус как бы предвидел, что если иудеи будут продолжать вот свои вот эти политические интриги, мятежи, заговоры, то это приведет их буквально к национальному самоубийству. Ну, что, собственно, и случилось в их жизни. Рим, в конце концов, вмешается в их дела и попросту всех уничтожит. И другой момент, который мы здесь видим. То есть, если не покаетесь, говорит Господь, то все также погибнете. На первый взгляд здесь может совершиться и, скажем так, создается довольно-таки парадоксальная ситуация. Посмотрите, оказывается, с одной стороны, человеческий грех и страдания, они не обязательно взаимосвязаны. И об этом мы уже не раз говорили, и это Господь не раз подчеркивает. Но некоторые грехи целого народа и его страдания связаны между собой. То есть народ, избравший неверный путь, в конечном счете человек страдает из-за этого вот неправильного пути. То есть человек и нация связаны между собой вот огромным количеством вот этих, ну, скажем так, невидимых для нас нитей. Человек может часто противиться против этого пути, избранного его народом, но он бессилен избежать последствий. Понимаете? То есть ты буквально, может быть, и не находишься в состоянии греха и преступления, но вот эта греховная сила и действие распространяется вообще на все, что мы видим вокруг. Поэтому для нас не всегда полезно видеть и проводить ближайшую тесную взаимосвязь между страданием и скорбью человека и между его личным грехом, потому что чаще и порой такой попросту взаимосвязи мы проследить и увидеть с вами не сможем. Человек всегда очень невинно может попадать в то положение, которого он, может быть, своей собственной жизнью и не вызывал. Часто может быть, ну, скажем так, напрямую не повинен в своих страданиях. Они вызваны, эти страдания, не его ошибкой, но ошибкой, вот, скажем так, целого народа. Опять же, как это объяснить, может быть, еще более глубже? Видим с вами последствия грехопадения во всей человеческой природе. Согрешил первый человек, но мы говорим, что первородный грех действует в мире. И под первородным грехом мы разумеем наследственное повреждение духовно-телесной природы человека. То есть личный грех Адама вносит разлад во всю человеческую природу и вообще во весь тварный мир. И этот грех действует везде и во всем человечестве. И рождается младенец, и он еще не совершил никакого личного греха, и не повинен, может быть, ни в чем, но в нем уже живет семя первородного греха, которое развивается и действует в нем. И вот так же и здесь Господь говорит: если не покаетесь, то все погибнете. И дальше, опять же, приводит небольшую притчу о смоковнице, которая растет в винограднике, что, конечно, было очень удивительно, такого никогда не бывало. Пришел человек искать на ней плода, не нашел, и говорит, что я третий год прихожу, нет плода на ней, возьми и сруби ее, говорит он виноградарю. Но он отвечает ему: господин, оставь ее, и на этот год, пока я ее окопаю, обложу навозом, ну и если она и в этот случай, в этом случае не принесет плода, тогда я ее срублю. Как толковать эту притчу? Ну, очень просто. То есть жизнь человеческая становится бесполезной тогда, когда она не приносит плода. И вот эта смоковница, и та проклятая смоковница, которую проклинает Господь, то есть это образ человека, это образ, опять же, иудейского народа, который не приносит плода. Плод же – это наша добродетельная жизнь, плод же – это то, что мы стяжаем в этом мире именно в духовном плане. Вот такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день слышим мы с вами. Мы читали Евангелие от Луки, 13 главу, с 1 по 9 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.